Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Мы возвращаемся к разговору с нашим сегодняшним собеседником, с настоятелем Спасского храма поселка Андреевка, председателем епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, священником Дмитрием Полищуком. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Отец Дмитрий, мы сейчас переключимся на других действующих лиц в этой притче, но пока мы еще говорим о старшем брате, позвольте мне задать вам вопрос. Ведь в вашей жизни тоже есть вот этот особенный опыт. Один из ваших детей, сыночек Андриан, про которого, наверное, многие слушатели радио «Вера» уже знают и помнят, как мы собирали, пытались всем миром собрать средства на укол Золгенсма, который бы спас ему жизнь. У Андриана спинальная мышечная атрофия. И слава богу, что все получилось, и появились удивительные люди, объединившиеся потом в благотворительный фонд «Важные люди», как они называются, волонтеры, помогавшие вашей семье. И тем не менее, вот это непростое время, которое и от вас потребовало колоссальных сил, и включенности, и переживаний, и по понятным, абсолютно понятным и объективным причинам в этот момент вы в большей степени были с одним из ваших детей. А ведь у вас их четверо, уже пятеро. Пятого вы тогда еще ждали. И как здесь быть? Как сделать так, чтобы внимания хватило на всех, чтобы другие детки не чувствовали себя потерянными, не чувствовали себя без родителей, не чувствовали себя обделенными, что ли, той заботой и вниманием, которые им так нужны? Простите, что я об этом спрашиваю. Очень многие семьи, думаю, решают для себя так или иначе, как поступить в ситуации, когда между детьми возникает ревность, например, или что-то еще. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Как, будучи сосредоточенными на решении такой важной задачи, при этом обогреть, обласкать, долюбить всех своих детей?
Могу сказать лишь одно, на мой взгляд, самое главное. Здесь важно сохранять единство между мужем и женой. И вот это, слава Богу, нам Господь даровал. Очень большую, большую даже часть вот этого груза, о котором вы сейчас сказали, несет моя супруга. Дай Бог ей здоровья и сил. И второе положение. Любой ребеночек, который особенный или он болеет в семье, это дополнительный источник любви. Когда в семье заболевает ребеночек, все остальные дети, и муж, и жена вокруг него концентрируются. И действительно, это самый любимый, наверное, в нашей семье член нашей семьи. И деточки учатся любить. Они вот инвалидную колясочку уже воспринимают вполне адекватно. На приходе уже к этому так люди привыкли. И другие дети. Понимаете, это учит такому мягкому сердцу. Не ожесточению, а как раз мягкости. Когда без всяких каких-то задних мыслей его сверстники, сверстники Адриана, которому по 2,5, по 3 года, его вынимают из этой инвалидной колясочки и сами садятся, и на глазах у их родителей начинают на этой коляске рассекать по двору, например, храма. Да? У человека не церковного это ужас. Как? Как это возможно? Ведь здоровый ребенок на коляску сел, ведь это, не дай бог, там, и всякие вот эти суеверия. Это ведь очень полезно, на самом деле, для нас, и для не только нашей семьи, но и для тех, о ком вы сказали. Ведь десятки, сотни людей, они не просто помогали нам, помогали-то тысячи, на самом деле. А вот десятки, сотни, они не просто разошлись дальше, и их жизнь осталась такой же, как она была до сбора на Адриана. Она изменилась. И она изменилась, вот спросите каждого из них, в лучшую сторону. Многие для себя открыли Бога. Многие благодаря сбору на Адриана открыли церковь. Перешли порог. Ведь можно стоять у церкви и не перейти порог церковного храма, не переступить. И вот многие стали исповедоваться, причащаться. И в результате и их милосердия явился этот фонд «Важные люди», в котором уже много-много чего хорошего сделано их силами. Так что ничего не бывает просто так, и Господь дает таких деточек. И я всем хочу, нашим дорогим слушателям и слушательницам, сказать: не надо бояться. Я знаю, очень тяжело бывает в жизни, накатывает и тоскливо бывает, но не вдавайтесь в эти чувства. Постарайтесь быть с Богом, с любящими вас людьми, и это все пройдет. Пройдет. Ведь Господь дает это с определенной целью для того, чтобы приобрести новые совершенства нашему сердцу.
Если кто-то из наших слушателей захочет ближе познакомиться с фондом «Важные люди», раз уж сейчас о нем зашел разговор, я хочу напомнить, есть сайт fondvl.ru, там или просто в любом поисковике, пожалуйста, забить фонд «Важные люди», там и истории семей рассказаны, и представлены, собственно, сотрудники фонда. Вот посмотрите просто на этих людей, и любой из нас может стать частью этой прекрасной команды, помогать, поддерживать, и тоже свое сердце, вот, ну, хотя бы немножечко, да, но что-то мы пока живем, мы можем с собой сделать. Вот чуть-чуть смягчить, как вот отец Дмитрий сказал, да, что сердце, вот оно может становиться мягче. Вот одна из возможностей таких, да, через помощь другим людям. Ну, вот это то, что я просто хотела от себя добавить немножко.
А я хочу вот что сказать. Пока Альчика говорила, я все сижу, размышляю над вашими словами, отец Дмитрий, и вдруг неожиданно я пришел к выводу, который меня даже немного напугал. Я вдруг понял одну странную вещь. Любовь несправедлива. Как и многое другое вообще в нашей жизни, болезнь несправедлива, там, неприятности, которые с нами происходят, они иррациональны и тоже достаются и хорошим, и плохим. Но любовь несправедлива. Вот в чем странная штука. Нет ничего такого, что ты сделаешь, и папа будет любить тебя больше. Или нет ничего такого, что ты сделаешь дурного, и папа будет любить тебя меньше. Папа тебя любит, и точка, вне зависимости от того, что ты сделаешь или не сделаешь. То же самое справедливо и в семье. Но справедливо ли в должной мере? На ваш взгляд, отец Дмитрий, действительно ли правильны мои выводы относительно этой притчи, и насколько вот эта вот теория несправедливости любви реализована в повседневной жизни, в повседневной семейной, в первую очередь, жизни?
Вы абсолютно сделали правильный вывод, Александр, о том, что любовь – это несправедливость. Ведь Бог несправедлив по отношению к людям. Несправедлив по отношению к нам, по справедливости. Дальше я сделаю многоточие, потому что каждый человек знает, что он должен получить по справедливости. А знаете, где настоящая справедливость? Там, в аду. Там все справедливы. Мне очень нравится произведение Льюиса «The Great Divorce». Всем советую о расторжении брака. Вот, почитать. И вы знаете, там очень люди справедливые, борящиеся за равноправие, да, за равенство там, и все остальное. Там, они все там. Нет, не скажу «все там», кто я такой, чтобы там говорить, конечно. Но ад для меня, по крайней мере, из того, что я в своей жизни знаю, совсем немного, но все-таки и какое-то количество книг прочитал, могу сказать, что... И да, любовь несправедлива, Бог несправедлив по отношению к нам, и слава Богу, потому что в таком случае действительно у нас есть шанс. У нас есть шанс, и, собственно говоря, задача христианина не в том состоит, чтобы избавиться от грехов, чтобы нас как-то Бог больше любил, а чтобы просто взаимностью ответить на ту же любовь настолько, насколько мы можем. А для этого нам нужен пост, нужно воздержание, иначе мы просто не доберемся до нашего сердца. Обуздание плоти позволяет немножечко дойти, наконец, до более главного, до нашей бессмертной души. И когда Бог на страшном суде будет на нас смотреть, он скажет, знаете, как про Серафима, по-моему, потом сказали, этот нашего рода. Нашего. То есть, в этом человеке есть отблески любви божественной. Иди ко мне, войди в радость Господа твоего. Я так себе часто представляю свою христианскую жизнь, чтобы уподобиться любви Божией, а она многогранна. Вся наша жизнь – это стремление к любви или поворот к ней, простите, пятой точкой.
Спасибо вам большое за ссылку на Льюиса «Расторжение брака». Наверное, одна из самых цитируемых в наших разговорных эфирах книг. И там потрясающие есть слова, которые и страшные, и обнадеживающие одновременно. Про то, что двери ада заперты изнутри. То есть нас никто не держит в аду. Мы в любой момент можем отсюда выйти. Вопрос в том, что мы так держимся за свои права и боимся, чтобы нас там где-то что-то не обделили, что совершенно вот не впускаем в свою жизнь порой там что-то большее. Или там, не знаю, какие-то претензии. Вот особенно не столько даже права, а Бог с ними там. Пусть права есть, это замечательно. Вот, кто борется за права, все молодцы. Вот, но претензии порой просто отрезают нас от Господа Бога. Но вы знаете, отец Дмитрий, мне бы хотелось все-таки и к другим героям притчи о блудном сыне тоже обратиться, и прежде всего, конечно же, к отцу. Ведь как часто мы, глядя в этот текст, проецируя его на себя, думаем, ну вот, если, к примеру, там с детьми сейчас что-то не ладится, ну вот, есть же притча о блудном сыне. Ну вот, дети, они же, ну, он же все равно вернулся. Он одумался и вернулся. И вот здесь, вы знаете, я вспоминаю другое замечательное произведение «Станционного смотрителя» Александра Сергеевича Пушкина. Если помните, там очень-очень такой серьезный был намек на притчу о блудном сыне. Гравюры этой притчи, иллюстрации, да, гравюрные иллюстрации, они висели на стенах вот этого домика у Самсона Вырина, у станционного смотрителя, собственно, от которого, как я думаю, все помнят, в какой-то момент сбежала дочка. Сбежал с каким-то пролетным уланом, тем гусаром. И он, помня, судя по всему, об этой притче, потому что то, что он там думает, вот как он думает, вот, да вот хоть бы она вернулась, а он сейчас над ней надругается, да ее на улицу выбросит, да будет она там одна, и так далее, и так далее. И в какой-то момент он даже такую мысль там проговаривает, что уж лучше бы она, чем вот такое бесчестие и позор, уж лучше бы она умерла. Вот. Уж лучше бы ее не стало. А ведь что там на самом деле происходит? Ведь для того, чтобы дети возвращались, блудные дети возвращались, ведь и родители должны быть такими, как отец в притче о блудном сыне.
Безусловно.
А каким был вот этот самый станционный смотритель? Там ведь Пушкин в эпиграфе про него очень недвусмысленно говорит, по-моему, приводя слова Вяземского, цитату из Вяземского, там коллежский регистратор... Почтовые станции – диктатор. И вот, знаете, тут мороз по коже. Начинаешь перечитывать – и действительно диктатор. Использовал свою дочку там, в своих целях, чтобы как громотвод, извините, ее использовал. И видел для нее благом только ту судьбу, которую он ей сам нарисовал. А когда она из-под этой судьбы сбежала, все. Понимаете? Вот был ли он тем отцом, который отец из притчи о блудном сыне? А мы такие, как этот отец из притчи о блудном сыне? Вот тут становится страшно.
Да, надо понимать, что дети – это не наша собственность. Что это точно такие же свободные существа, которыми их задумал Бог. И у них есть своя воля. И у Бога есть своя воля в отношении наших детей. И не всегда это совпадает с тем, что мы думаем о наших детях. Я, например, думаю, что он будет музыкант, а он там вырос футболистом. Ай-яй-яй, какой кошмар. И тут мы видим большую разницу между станционным смотрителем и отцом из этой притчи. Отец, заметьте, молча и отпускает, и принимает этого сына. Почему? Потому что нет никакого смысла о чем-либо говорить. Когда он находится в безумии, вот сами знаете, все знаете, что если человек в безумии, никакие слова он не воспринимает. Начинается только скандал, агрессия. Поэтому он молча его отпускает. Но отпустить не значит забыть, выкинуть из сердца. Есть потрясающая совершенно картина. Вот. И если мы на нее посмотрим, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, то мы увидим, что у отца выплаканы глаза. Выплаканы. Он молился, он за него переживал. Он все глаза, как в народе говорят, проглядел, переживая о своем сыне. И вот эта неоставленность отцом, она ощущалась. И именно эта неоставленность позволила ему, сыну, вспомнить о любви, которая когда-то была посеяна в его сердце, и позволила пережить, как сейчас модно выражаться, катарсис. А это очищение, да, по-русски. В словах выражается, вы их сегодня произнесли, «пришед же в себя». Именно любовь отца позволила сделать маленький вот этот вот зазор в его душе, в который потекла благодатная вода, и все пламя, вот это вот бушующее самоутверждение и всего прочего, потушило. Но был еще очень важный момент. Почему накануне поста мы читаем эту притчу? Все же был голод. Без голода, без нужды, может быть, эта маленькая окошечко бы не приоткрылась. Видите, внешние факторы тоже имеют значение. И они могут сработать так, что спустя какое-то время, наломав дров, человек может вернуться. И он должен знать, что его ждут. Он должен чувствовать эту любовь, что его примут и простят. А не то, что выкинули и забыли. Это очень важно как тому, кто ждет, так и тому, кто ушел из этой жизни в жизнь блудную.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Семейный час» сегодня священник Дмитрий Полещук, председатель епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка Московской области. Отец Дмитрий, правильно ли я понимаю тот момент, что не стоит бояться, если нашим детям Господь посылает те или иные испытания? Лишения, может быть, какие-то или что-то еще. Я не очень хорошо себе представляю родителя, который, видя, как у ребенка проблемы с учебой, там, или с работой, или с деньгами, или с чем-то еще, сможет сжать себя в кулак и сказать: ну, ничего, это ему Господь попустил, чтобы он стал мудрее, чтобы у него появился жизненный опыт, чтобы он начал учиться на своих ошибках. Мы же тут же начинаем вибрировать и переживать. Вот, и как здесь правильно к этому отнестись, трезво отнестись, чтобы не включить тиранию и деспотию, и навязывание, там, как вот мы, женщины, любим, а вот я же говорила, да, или там как мужчины, ты сделаешь, как я сказал, вот, потому что я знаю, как правильно, я знаю, как лучше для тебя. Вот это очень сложный такой момент. Как тут себя настроить-то?
Ну, во-первых, чтением Священного Писания. Во-вторых, не думать о себе слишком много. Да, у каждого взрослого человека есть определенный багаж. Мы его называем опытом. Но это твой опыт. Это не его опыт. И иногда ему самому надо этот опыт заиметь. Если мы за ребенка будем там, конструктор Лего собирать, за ребенка будем есть, да, не давая ему ложку в руки, то он, если научится, то поздно, и это будет все очень как-то не самостоятельно. Тут очень важный именно баланс, чтобы дать возможность под твоим присмотром в свое время, когда у тебя налажен с ним, с ребенком контакт, дать почувствовать свободу. Поначалу мы знаем, что дети, они проходят разные этапы своего психического и телесного развития. Поначалу нужна действительно в каком-то смысле деспотия. Вот. Да-да, нет-нет. Это детям важно, чтобы они знали, что есть непреложные законы. А потом, когда дети становятся старше, мы начинаем с ними разговаривать. Мы начинаем эти «да» и эти «нет» объяснять. А потом, в период, когда они в переходном возрасте находятся, мы должны стать их друзьями. Друзьями, чтобы он пришел, например, мальчик, и рассказал, не постеснявшись мне, своему отцу, что ему понравилась та или иная девочка. И я нашел бы время с ним обсудить этот важнейший вопрос. Не как назидательный отец, который поучает и скажет: ай-яй-яй, как плохо, ты должен сохранять свое сердце в целомудрии, никого не пускай, или что-нибудь в этом духе. Нет, я должен ему дать соответствующую книгу интересную почитать, я должен с ним поговорить о том, как сохранить чистоту ненавязчиво, не менторским тоном. И поэтому я считаю, что здесь все должно быть построено на доверии между родителями и детьми. Это доверие надо сохранить в любом возрасте.
Слушаю ваше рассуждение, отец Дмитрий, и восхищаюсь. Вы такое впечатление, что полностью отвергаете само понятие наказания. Как, впрочем, и Бог нас тоже не наказывает. Мы сами себя порой наказываем, сами себе устраиваем какие-то порки, испытания, рваные шрамы через все тело, на вылет удары, да. А при этом Бог нас не наказывает.
Не согласен я с этим. Священное Писание говорит по-другому. А наказание, если мы с вами углубимся, мы знаем, что слово означает «урок». Конечно, Господь, как учитель, преподает нам уроки. Другое дело, что научиться иностранному языку или игре на фортепиано через некоторые страдания, без отсутствия этих страданий, да, понуждение себя, невозможно. Поэтому, конечно, слово «наказ» и «наказание» стало символом причинения какого-то дискомфорта или боли даже. Хотя это не так. Бог дает человеку уроки. И он дает одному одного родителя, а другому другого. И, конечно, спрос будет разный. Это тоже надо понимать. Некоторые считают, что вот несправедливо. Один родился в семье профессоров, а другой в семье, простите, алкашей. Но ведь ты же не знаешь, с кого спрос больше. Может быть, тот, кто стал не стал алкоголиком и, так сказать, прожил, стал слесарем из семьи профессоров, для него это шаг назад. А тот, который в семье, так сказать, непростой вырос и не стал алкоголиком, по стопам отца и матери не пошел и закончил там колледж и стал сантехником, для него это несколько шагов вперед. И это абсолютно разные ситуации, разный вектор движения двоих людей. Поэтому никогда нельзя осуждать своих родителей и ситуацию, в которой ты родился, потому что это стартовые возможности, данные не тобой, не твоими родителями, потому что они не выбирали тебя, кого рожать, а данные Богом. И говоря о том, что я вот так вот родился, как же это так, ты на самом деле претензии предъявляешь своему Создателю. А он лучше знает, в какой стране, в какой религиозной ситуации, от каких родителей, в какой семье тебе надлежит родиться. Это важно помнить.
Тем не менее, когда неразумный сын возвращается к своему отцу, он ждет наказания. Он ждет изгнания и, в общем, даже ждет смерти. И этого не случается. Получается, что в каком-то смысле все-таки наказание исключается из вот именно наказания как жестокая кара. У меня есть ощущение, вот к своим 43, что если бы неотвратимость наказания вот в моей юности, я бы натворил дело, наломал бы дров гораздо больше, чем, ну, я не хотел быть наказанным родителями. Поэтому я и не сделал много глупостей. Хотя вот я сейчас говорю это, я понимаю, что, может быть, это не совсем правда. Я просто родителей, наверное, не хотел расстраивать.
Да по-разному бывает.
Вот. Но я не могу сказать, что меня не наказывали. Наказывали. Я не хотел быть наказанным. И страх наказания меня от многого ограждал. Страх наказания родителями, в первую очередь. Первое, что удивляет в этой притче, это, конечно, отсутствие наказания. Наказание заслуженного за то, что ушел, за то, что потратил, за то, что вел такой образ жизни. Здесь есть за что наказать, но вместо этого его хвалят.
А разве вы не считаете, Александр, что жизнь его наказала? И повинную голову в меч не сечет. Повинную не потому, что он хочет избежать наказания, а ведь этот сын принес настоящий плод покаяния, преодолев свою гордыню, преодолев, дойдя, что называется, до дна, он все-таки не поступил как Иуда. Ведь Иуде чего не хватило? Все предали, мы говорили об этом, что предали Христа, 11 учеников, только один стоял. И только Иуде не хватило веры в истинного Бога, который даровал ему дар чудес. И ему не хватило веры в любовь, что он, Иисус Христос, его простит. Так вот, этому сыну блудному ему хватило веры в любовь в своем отце, и он поэтому ему доверился. А наказание он уже получил. Понимаете, со свиньями жить, по-свински хрюкать и мечтать насытиться остатками пищи. Ну, знаете, мы, городские жители, не можем себе представить такое, что такое свиноводство. А ведь на самом деле это мерзейшее, совершенно самое мерзкое явление для евреев того времени. Ведь это нечистое животное. И страна далече – это язычники. Это же глубочайший такой духовный образ. И многие святые отцы, толкуя эту притчу, говорят о том, что свиньи – это те самые страсти. Свинья никогда не может остановиться в еде, это особенность. И она питается этими страстями. Свинья, как страсть, питается постоянно человеком, выматывая его. А ему хватило сил остановиться после того, как он пришел в себя, и прийти к отцу. Какое ж тут наказание? Тут только любовь. Он уже пострадавший. Если еще и наказание, то тут может быть летальный исход. Поэтому нет. Когда человек болен, его надо лечить. И он, сын, в этом признался. И поэтому Господь, Отец его принял.
Как же хочется быть вот такими идеальными родителями, как отец из притчи о блудном сыне. Ну, наверное, идеал недостижим, но тем не менее хотя бы понимаем, к чему стремиться.
Последний вопрос в этом часе, отец Дмитрий. Хочется узнать у вас вот что. Бывает ли слишком поздно для возвращения? Или вернуться никогда не поздно?
Я думаю, что любой, кто читал Евангелие, знает, что никогда не поздно.
А в жизни?
Дум вот спиру сперу. Пока дышу, надеюсь. Один прекрасный человек об этом сказал. И в жизни то же самое. Да, мы, священники, можем засвидетельствовать покаяние людей в самые последние минуты их жизни. Вот в моей жизни примеры такие были, и мы об этом тоже говорили. Поэтому, с одной стороны, нельзя откладывать покаяние, потому что мы не знаем, когда придет час смертный. А с другой стороны, отчаяние – это такое оружие бесовское. Потому что, знаете, как молодая пошла в церковь, ей там вокруг говорят: «Эх, куда ты еще нагрешить не успела, в церковь пошла». А зрелая пошла, говорит: «А, нагрешила, а теперь вот решил покаяться». То есть задача наших врагов, духов злобы поднебесной, в том, чтобы никогда не допустить покаяния. Сначала слишком рано, потом слишком поздно. Знаете, нет, ни в коем случае. И всегда, всегда Бог слышит сердце кающегося человека. Никогда не поздно, и не принимайте отчаяние в свое сердце. Доверьтесь Богу, и будете счастливы.
И на этих замечательных словах мы заканчиваем программу «Семейный час». Председатель епархиального отдела по связям со СМИ Московской епархии, настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам, отец Дмитрий.
Спасибо вам.
Спасибо. И с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Ровно через неделю мы продолжим наш разговор. До новых встреч.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».